Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа. Это Иван Яковина и Дарья Колесниченко в студии Радио НВ, программа «Дикий Запад».
Привет, Иван, да, привет слухачам.
Да, привет, Даша. Сегодня мы поговорим первым делом о достаточно необычной теме. В Соединенных Штатах на этой неделе появился новый государственный праздник. Вдруг, внезапно, о чем, я думаю, далеко не все знают, но, тем не менее, праздник, как мне кажется, очень интересный. Отмечаться он будет каждый год 19 июня, и называется он «Juneteenth». То есть, как бы, наверное, даже не знаю, как правильно перевести, это смесь слов 19 и июня по-английски. Что случилось в этом году? В 1865 году в этот день штат Техас стал последним, где было отменено рабство. Штат Техас был тогда как бы на окраине Соединенных Штатов, и туда долго-долго скакал некий мужик, капитан, вот не помню его фамилию, и он прискакал туда, в Техас, на лошади с указом из центрального, из столицы, из Вашингтона, и в этом указе было сказано, что все рабы свободны.
Ой, враховуючи, що там відбувалось минулого року, так, з тими расовими протестами, то має це свято таке символічне значення навіть. До речі, чому раніше ніхто не підписував документ про те, щоб визнати його офіційно?
Цікаво. Знаєш, от якраз за всяких расових противоречий, тому що взагалі-то цей праздник відмічався дуже давно. Він старий, він реально от тягнеться.
Так,
от,
люди збираються там тисячами, гуляють.
Да. І для многих, особливо чернокожих, це був такий сімейний час, довгі роки праздник, що люди реально боялись праздновати його на вулиці, щоб їх там менты не похватали и не забирали его в тюрьмы и так далее. То есть это был такой скрытый праздник. И вообще он мне чем-то напоминает, знаешь, еврейский праздник Песах, день освобождения, то есть который в разных странах, в разных условиях запрещали праздновать, но люди все равно собирались дома, у себя там его как-то отмечали. Вот с этим Juneteenth примерно та же история. Но сейчас, конечно, никто не запрещает. Более того, все последние годы люди проводили гигантские парады красочные, такие как карнавалы в стиле Рио Жанейро, и отмечали этот праздник. Ну, и вот Джо Байден стал президентом первым американским, которым сказал, чему мы прячемся? Давайте отмечать День освобождения наших чернокожих граждан, так же, как и все остальные праздники, сделали его официально.
Можливо, навіть це додасть голосів темношкірих виборців Байдену.
Возможно, да, я не исключаю этого, потому что, ну, это, знаешь, вот, действительно, есть такие праздники, которые вообще непонятно о чем, да, вот. Иногда даже вот люди религиозные отмечают, ну, не знаю, какую-то Троицу, да, мало кто может сказать, что именно отмечается, вот Троица это что. А тут совершенно понятно, это день освобождения, день свободы, день отмены рабства, и я считаю, что более того, вот такая вот группа вот чернокожая, да, их постоянно там, ну не постоянно, очень долгое время их действительно держали в черном теле, извиняюсь за каламбур, и сейчас они реально заслужили этот праздник, и он полностью оправдывает себя.
Дуже дивно выглядит, что раньше его как-то не визнавали фактично официально.
Ну, дуже, вот, да,
ну
вот
потому что это прямо
да,
свято.
Это выглядит, как мне кажется, как день восстановления справедливости, день реального освобождения. Ты, и так, к тому же, знаешь, что я хочу сказать? И буквально одну минутку. То, что на самом деле этот праздник будет очень прикольно, потому что его всегда отмечают вот этими карнавалами, парадами, это он очень яркий.
Индии, помнишь, как оно называется, свято? Холли.
Да, очень много красок, да. Ну, естественно, народ набухивается, кто-то накуривается, кто-то еще что-то там, ну, и там иногда бывают всякие эксцессы, но это все-таки побочные продукты. Главное, это, конечно, вот это всеобщая радость, всеобщее счастье, всеобщее освобождение. И праздник реально очень
так,
красивый.
Я вела до того, що дивно, що його раніше не святкували, тому що, наприклад, якби не святкували, а відзначали, так, там, в день народження Флойда, так, ну, до нього може бути різне ставлення, зрозуміло, що не можна, так, започатковувати таке свято, а тут?
Ну, був день Мартіна Лютера Кінга, а він, як би, плюс-минус вот день чернокожего населения. Но все-таки, мне кажется, 19 июня более серьезный праздник. И день освобождения по-настоящему. Ну и что, день освобождения у нас для Бритни Спирс произошел, да? Или еще пока нет?
Я думаю, що це тільки початок звільнення Брітні Спірс. Може, через декілька років таки почнеться це свято. В чому справа? Там американська співачка Брітні Спірс, вона ось сьогодні вночі виходить за нашим часом, особисто зажадала в суді вийти з-під опікунства свого батька, який вже понад 10 років, з 2008 року, якщо я не помиляюсь, контролює її концертну діяльність та фінанси, та взагалі всі її сфери життя. Там навіть вона не може вийти заміж.
Приватне життя.
Так, вона навіть не може вийти заміж без його згоди. І Спірс перша виступила офіційною заявою, що вона хоче всього того позбутися, і звинуватила свого батька у аб'юзі, в тому, що її поїли там літій, так, її якось кололи чи поїли його, я не знаю, як його правильно так застосовують, що там робили. І з чого тут все почалося? В 2008 році, може, ти пам'ятаєш, Брітні Спірс почалася якась криза сама справжня. Вона тоді побрила голову на лисо, там кидалася на фотографів з парасолькою, і після того суд вирішив таку угоду, таку офіційну, ніби як підтвердив, так, згідно з рішенням суду, опіка над Брітні Спірс переходила до її батька. Брітні Спірс вже вилікувалась, вона вже прийшла до тями, вона купу років вже дає концерти, заробляє кучу грошей. В неї там, по-моєму, 60 мільйонів доларів на рахунках, але при тому всьому вона тими коштами навіть не має змоги якось розпоряджатися, такий захочеться, так? І взагалі вести хоч якось своє життя, поїхати кудись, не знаю, тому що все контролює її батько.
Там взагалі, на самом деле, це ж довга історія, достатньо люди, многі...
Фрі Брітні, почався рух.
Так, почалося от це движення «Освободіть Брітні», і люди говорили, що она находится под контролем своего отца, но над этими людьми многие смеялись, говорили, что вы верите в теорию заговора, это полная фигня, не может такого быть в современности. А вот сейчас выясняется, что не просто может, что оно реально есть, и причем довольно жестко есть. И, ну, кстати, это дало повод задуматься, потому что она же не одна такая. Таких людей, которые находятся под контролем своих родственников, довольно много в Америке. И это дало повод заняться этой проблемой и повыяснять, а нет ли таких людей, которые злоупотребляют вот такой полной властью над своими родственниками, которые там делают с ними все, что хотят. В общем, достаточно интересная сейчас история может начаться вот с этим всем движением.
Так я думаю, что там батька потім, что можно будет высунуть какие-то винувачения, как на то пошло.
Да, вполне вероятно, потому что он, судя по всему, действительно как бы злоупотреблял своим этим положением.
Ну, рабство они всюду отменили.
Да, они все, то есть кое-где оно осталось, к сожалению. Ну, давай, знаешь, еще про злоупотребление служебным положением поговорим в следующей части. В Америке назревает гигантский просто скандал, связанный с генеральным прокурором. Рорамі сразу двома там.
Дикий захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко в студии радио НВ. Говорим о расследовании, которое начинает Конгресс США в отношении Министерства юстиции США. Министерство юстиции США по местному закону возглавляет генеральный прокурор США. Этими генеральными прокурорами в годы правления Дональда Трампа были Джефф Сэшенс и Билл Барр. В общем, имена эти даже не особо важны. Важно тут то, что выяснилось совсем недавно, что при генпрокурорстве двух этих джентльменов Министерство юстиции занималось сбором данных противников Дональда Трампа в Конгрессе, демократов, в частности, Адама Шифа и Эрика Своллетти. Два демократа, конгрессмена, вели расследование по импичменту Дональда Трампа, и Дональду Трампу очень хотелось знать, что они знают и что они там на него собирают. Фокус в чем? Начинать такие расследования по сбору данных против конгрессменов можно по американским законам только с разрешения генпрокурора. Но оба генпрокурора бывших, и Сэшенс, и Барр, говорят, что мы ничего не знаем. Точнее, они говорят так. Мы не давали разрешения на проведение подобного рода сбора информации. Они очень аккуратно подбирают слова, но из того, как именно они подбирают слова, становится всем, в общем, понятно, что они, скорее всего, знали об этих расследованиях и закрывали глаза. Но фокус в чем? Если эти расследования начинались без согласия генпрокуроров, одного или другого, то тогда тех людей, кто начинал эти расследования, надо судить и сажать за превышение служебных полномочий. Если же генпрокуроры давали согласие на проведение этого расследования, тогда возникает вопрос уже генпрокурорам, на основании чего и Сэшенс, и Барр разрешили проведение этих и выдавали соответствующие повестки.
Я думаю, что, знаючи Барра, так, и его политику, он там перше був таким прихильником Трампа, він тупив жорстко за нього, але коли після президентських виборів в 20-му році і коли став вибір між тим, чи підтримувати заяви Трампа про те, що вкрали вибори і там визнавати якісь фальсифікації і все в такому дусі, чи зайняти таку нейтральну позицію, Барр тоді навпаки зайняв нейтральну позицію і він Трамп, по-моєму, навіть на нього образився. Тому я думаю, що все-таки Барр нічого не підписував, що в нього достатньо мозку, так, щоб таке не робити.
Я почти уверен, що ні тот, ні другой нічого не підписував. Ну, одно підписувати, а другое, вони могли дати разрешение, дати устное согласие или что-то такое, понимаешь? В чем тут прикол? В том, что если это ниточка, сначала от какого-то обычного прокурора, который выписал прямо вот эту повестку на прослушивание, дотянется до Барра или до Сэшенса. Барр и Сэшенс. Им придется, в общем, с большой вероятностью садиться в тюрьму за превышение служебных полномочий тоже, потому что, скорее всего, у них не было вообще вообще никаких оснований для проведения слежки за конгрессменами. А поскольку они не захотят садиться в тюрьму, то им придется говорить, мы это сделали под давлением со стороны президента, потому что вряд ли они сами это придумали. А тем более, что по документам вот уже следствия, Трамп действительно от них требовал. Он хотел, чтобы они проводили
расследования.
И тогда уже придется, видимо, судить Трампа. И Трамп, естественно, в тюрьму тоже не хочет. То есть, вот эта вся ниточка, в чем как бы смысл этого расследования, то, что она может дотянуться в результате до Трампа.
Ну, я думаю, що проти Бара навіть якусь ниточку дуже важко буде знайти. Що там все настільки, якщо було щось приховано, так? То що...
Ну, ми этого, опять же, не знаємо. Я объясню почему. Потому что сейчас генпрокурором США является демократ. И он как раз может помочь. И сам какую-то ниточку придумать, если даже ее не было.
А это будет что у нас? Политичный тиск.
То политичный, совершенно верно. Но если республиканцам можно, то и демократам можно. И вообще в Вашингтоне, честно, в белых перчатках никакой игры уже давно не делается. Все друг против друга применяют абсолютно запрещенные приемы. Я думаю, что нельзя исключать и такого варианта.
Ты знаешь, если подивитися на то, как демократы каждый раз хотели что-то сделать против Дональда Трампа, высунуть какие-то ему звинувачення, ну, не выходит ничего.
Пока,
реально.
Пока
ну, ничего не выходило, даже после подій в Капитолии.
Ну, нет, тогда да, тогда это понятно. Но сегодня, кстати, осудили первого человека за эти события.
Сколько ему дали?
Не стали сажать человека, отпустили не под залог, а на
пробейшн. Из списка подневыездники?
Нет, это условное, ага. Условное заключение. Я думаю, что Байден не хочет усугублять этот конфликт, сажать людей прямо надолго из-за их участия в этой истории.
Ну так, все просто не могут.
Но в любом случае, вот эта история с расследованием, она сейчас очень громкая. Американцы прям все ее захвачены, и они думают, что, ну, все американские СМИ, они довольно подробно сообщают, потому что, ну, конечно, да, все привыкли, что это в странах Африки, там, какой-то Южной Азии, Восточной Европы, такие штуки происходят, когда президент говорит, слышь, прокурор, последи, начинай слежку за моим политическим оппонентом. В Америке такое раньше было не принято, и сейчас, конечно, там вся американская политическая элита стоит на дыбах, потому что даже республиканцы понимают, что если это разрешить сейчас, если это прокатит, то потом демократы будут против них, или даже прямо сейчас демократы против них. Скажут, ну, если такое можно, то давайте мы тоже будем делать это, да? И, конечно, республиканцы тоже опасаются, что за ними будут следить, и это будет абсолютно неподконтрольная никому слежка. В общем, особенно те люди, которые сидят в Конгрессе, в Сенате, они реально очень боятся слежки. Почему? Потому что многие из них реально занимаются всякой фигней противозаконной. Как, например, Мэтт Гейтс, о котором мы сегодня поговорим.
Так, я только хотела навести его приклад.
Да. Потому что чувак там, педофилия направо и налево, у него только в лед была, а, знаете, он бы вряд ли хотел бы, чтобы при этом демократы прослушивали его телефон.
Все, я думаю, что его прослушивали.
Может быть, я уверен, что мы об этом, о чем-нибудь таком тоже когда-нибудь узнаем. Но вообще, в принципе, так не принято, нехорошо, так нельзя. Так, еще, давай, знаешь, что я хочу сказать? Про Иванку Трамп. Иванка тут начала отдаляться от своего папы.
Так, ну, чекай, це тільки поки за даними там CNN пишуть, що Іванка Трамп не хоче вже якось публічно, так, і підтверджувати те, заяви свого батька про те, що він виграв, переміг на виборах, а в нього вибори вкрали. І зараз вона разом з своїм чоловіком всякими способами показує, що вона вже все від нього відійшла. І ти знаєш, з Іванкою Трамп і її стосунками з батьком взагалі дуже така цікава ситуація виходить, тому що фактично батько її привів у політику, так?
Да.
Вона була його радницею, вона там виступала на всяких...
Вона працювала в Білому домі, так. У неї була государственна охрана, все як полагається.
І разом з її чоловіком. Тобто да. Він як і відкрив їм цю дорогу, так і закрив зразу. Тому що після тих його заяв про перемогу, типу, так, на виборах...
Тобто, що вибори украли у нього...
Так, про ці фальсифікації. І спочатку Іванка Трамп так само публічно підтримувала ці заяви, то її майбутнє політичне під дуже великим питанням після цього всього.
Ну, я би сказав так. З одної сторони, от її віддалення Трампа може свідчити то, що вона не збирається вообще от папаша, да, вона збирається займатися політикою, збирається посвятити время себе. З одної сторони, з другої сторони, може свідчити о том, що вона наоборот збирається займатися політикою і хоче как бы пересидіти в кустах, коли папа там реально воює з вітряними мельницями і займається чорт по мечем, щоб просто не портити свій імідж, а потім вона вилізе вся в білому. Вона, кстати, дуже любить ходити.
Так, ще поговоримо про це, але вже наступні частини.
Давай.
Дикий захід. на радіо НВ.
Дикий Запад, Іван Яковина, Дарья Колесниченко. Мы говорили о политическом будущем Иванки Трамп. И вот Даша считает, что у Иванки Трамп ей придется пойти на окончательный разрыв с отцом, если действительно она собирается идти в политику.
Так, Іван фактично сказав то, що я хотіла сказати. Ну, ладно. Так, якщо Іванка Трамп, а раніше вже писала про те, що в неї є політичні амбіції, що вона не хоче залишати політику. Якщо вона все-таки хоче тим всім займатися, то в неї є можливість це все зробити, виступити проти свого батька і навіть може його в чомусь звинуватити. Але це такий буде Павлік Морозов чи з цієї опери.
Ну, смотри, а якщо вона просто взагалі не буде нічого говорити? Вона скаже, що от зараз вона буде мовчати, потім, коли історія з Трампом куди-то, либо туди вийде, вона скаже, ну, слушайте, я цим не займалася, я була зайнята своїми дітьми, взагалі була не в курсі всієї цієї історії, тому ви мене зараз на цю тему навіть не спрашуєте, я не знаю, що там було насправді. Вона може так
сказати. Я думаю, що їй не будуть давати відмовчуватись. Ти знаєш, буде кожне інтерв'ю її починатися і закінчуватися цими питаннями, її будуть ставити в глухий кут, і відмовчатися не вийде.
Ну, посмотрим. Мені все-таки, знаєш, кажется, що у неї є політичне майбутнє, тому що вона навіть виглядає як типічна республіканка, така жінка середніх лет, біла, з сім'єю, з усім пирогами, багата, і вона от типічна республіканка, я думаю, що у неї вийде, ну, плюс із сім'ї президентської вже як-никак, да, вона, у неї вийде, я думаю, зробити собі кар'єру.
Зараз пишуть, що вона відійшла трохи від політики, вона займається тільки дітьми, родиною, вона замучилася, я думаю, просто від цього всього, що відбувалося останнім часом.
Ну, вона правильно діла, тому що зараз реально її отець оказався в дуже странній ситуації, весь в скандалах, з ног до голови, тому їй, звісно, не обов'язково займатися в ці всі скандали влізати, щоб просто не спачитися. А потім далі вона в білому пальто прийде, і все буде у неї нормально, я вважаю. Так, ну що, давай ще таку важливу річ, треба обов'язково сказати, о тому, що на цій неділі в Вашингтоні повинні прийняти чи не прийняти гігантський інфраструктурний проєкт. Їх там кілька цих проєктів, вони між собою суперничають, але, скоріше всього, приймуть такий проєкт, який менше 2 трильйонів доларів, який зараз підтримують і республіканці, і демократи, хоча демократи прогресивного крила партії, так сказати, лівої демократи, вони відмовляються підтримувати цей законопроєкт. Чому? Тому що він, в частності, не предусматриває ніяких мір боротьби з зміненням клімату, а прямо от зараз, ну, от прямо в ці дні в Америці б'ються всі рекорди температурні, в Каліфорнії, в долині смерті, плюс 53 з лишнім градуса по Цельсію. Одного градуса не вистачає до очередного рекорду, а рекорд там плюс 54. При этом во всей остальной Калифорнии, как сообщают, ну, по крайней мере, в пустынных ее регионах, там больше 40 градусов. То есть, реально меняется очень сильно климат.
Так, в Украине зараз у нас на Закарпатье 40 градусов.
Ну, вот, да. Не должно быть на Закарпатье 40 градусов. Это слишком много. Более того, сейчас в Финляндии, у меня товарищ в Финляндии один живет, он там в Финляндии тоже какие-то больше 35 градусов.
Ого, типа,
жарче,
Финляндия.
В Финляндии жарче, чем в Африке сейчас. Так быть тоже не должно. Но оно так есть. Это реально фигово, потому что в частности, там тает вечная мерзлота, высвобождается метан. Чем больше метана в атмосфере, тем еще сильнее меняется климат. В общем, с этим надо что-то делать. И на этой неделе будет решено, примут, не примут этот закон. И еще один очень важный закон для Америки. Подробно не будем на нем останавливаться, просто надо обозначить. Закон о, я бы сказал так, гарантиях избирательных прав американцев. Федеральный закон. Республиканцы выступают категорически против него, потому что считают, что этот закон даст преференции демократам. Демократы все-таки хотят протолкнуть этот закон, потому что сейчас во многих американских штатах действуют выборные законы там 18 века или 19 века. Они реально супер устаревшие, никому не нужны, уже так не должно быть, но они до сих пор действуют, и демократы хотят отменить эти законы, принять один на всю страну нормальный избирательный закон, который будет, ну, более или менее соответствовать современным реалиям. А республиканцы против. Вот эти два очень важных дела должен сделать Конгресс на этой неделе. Так. Но от этих, кстати, от этих двух законов будет в значительной степени зависеть политическое будущее Байдена. И еще про будущее Байдена, конечно, Джейк Салливан выступил на этой неделе. Джейк Салливан прокомментировал итоги саммита Байдена и Путина.
Це радник з нацбезпеки, якщо що, господи, Трампа, Байдена.
Байдена. Он выступил в воскресенье на телеканале CNN и объяснил, что... Во-первых, он сказал, результаты, о результатах саммита мы сможем судить. Вообще не мы, вообще, а американцы, весь мир сможет судить только через несколько месяцев. И судить надо будет по действиям российских властей. Не потому, о чем они там договорились на этом саммите, оказывается, а вот по действиям. Если все российские власти будут хорошо вести, то значит саммит удался. А если плохо, то не удался. Это первое, что он сказал. Второе, что он сказал, важную вещь, что сейчас Белый дом продолжает готовить санкции против Росії по за отравлення Олексія Навального.
Ти знаєш, що чекати від Росії, яких її дій, з ними все зрозуміло. Так? Там Путін не буде нічого змінювати, і навіть не треба це обговорювати, чогось його чекати. Мене дивує позиція Франції та Німеччини після цього саміту, тому що і Меркель, і Макрон, вони збираються там запрошувати Путіна на саміт ЄС, якщо я не помиляюся, хоча його не запрошували ще після окупації Криму, по-моєму, ні разу.
Да.
І за даними Financial Times, вони як прийшли до цього, так саме після саміту Байдена-Путіна в Женеві. Mm-hmm. Розумієш, і для них це був ніби як
сигнал, що
як сигнал типу,
можна.
Да, да, да.
Знаєш, я думаю, що скоріше...
Як шаблон, скажімо так. Шаблон відновлення стосунків з Путіним.
Да. Я думаю, ти знаєш, вони договорилися о том, що, скоріше всього, з Байденом договорилися, що давай ти проведеш свій саміт, потім ми проведемо свій окремий саміт. І,
можливо.
Я думаю, скоріше всього, вони скоординували, тому що ти помниш, що Байден до Путіна зустрічався якраз з європейськими лідерами, а вони о чому там договорилися. О чому іменно ми не знаємо, але я от догадуюсь, що вони, в числі прочого, говорили о том, як координувати свої отношения, свої дії з Росією. Якщо це как бы часть заранее договоренности совершенно, то как бы нормально. Пускай встречаются, пускай, может быть, у них тоже есть что сказать Владимиру Путину, и у Путина есть что сказать им, не знаю. Но, глядя вот на то, как сейчас Путин там чуть не разбомбил британский эсминец, мне как бы даже я не особо волнуюсь насчет проведения такой встречи. Мне кажется, что хорошим она все равно не закончится. Но все равно, конечно, посмотрим. Посмотрим, мы не знаем.
Да, я до того веду, что взагалі ці зустрічі з ним не треба проводити. На що з ним зустрічатися?
Я думаю, знаешь, для чего можно? Для того, что они могут ему сказать просто в глаза, что, типа, если ты откажешься делать то, что мы хотим, то мы сделаем с тобой то же самое, что с Беларусью, может быть. А может быть, знаешь, еще для чего? Для того, что сейчас в Германии меняется власть. И в ближайшие дни может поменяться, в ближайшие годы может поменяться власть во Франции, потому что там во Франции сильна Марин Ле Пен.
Ой, если выиграет Ле Пен, это взагалі буде повний жах.
И, возможно, европейцы как-то хотят, ну, перед тем, как эта власть поменяется, они хотят, то есть французы и немцы хотят что-то там договориться с Путиным о чем-то там. Опять же, мы точно всего этого не знаем, но я думаю, я допускаю, что может быть что-то подобное.
Зараз буде невеличка пауза, а потім ми повернемось.
Дикий захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. Говорим о Соединенных Штатах Америки. Осаливание, хочу сказать, о Джейке нашем, который советник по национальной безопасности США. Президента США Салливан сказал, в числе прочего, чтобы готовиться санкции за отравление Навального. Это те самые санкции, которые должны были ввести еще в начале июня. Их отложили введение до встречи Байдена и Путина. Даже после встречи вот почему-то не ввели. И сейчас Салливан говорит, что нет, не переживайте, мы про эти санкции не забыли, мы про них помним. Хотя на той неделе двое американских конгрессменов от республиканской партии, они потребовали в официальном письме от Белого дома объяснить, какая ситуация с этими санкциями, почему они не вводятся. Почему требование откуда такое? Оттуда, что эти санкции по закону обязаны, просто хотим вводим, хотим нет, обязаны ввести Белый дом, то есть администрация президента. Но вот Салливан сказал, что мы введем, не переживайте, все
будет хорошо.
Да, но когда введем, как введем, какие именно санкции, не сказал, говорит, мы над этим работаем. Хотя, по идее, у них все должно было бы готово к началу июня.
Может, их роблять более жесткишими?
Возможно, но я что-то сильно в этом сомневаюсь. Посмотрим. Но я хотя бы то, что он сказал, что мы не забыли, и то это немножко успокаивает. Потому что, знаешь, Трамп в свое время тоже вводил такие же санкции за отравление Скрипалей. И он первую порцию санкций ввел по расписанию, что называется, а вторую пришлось ждать 3 месяца. То есть он на 3 месяца опоздал. Итого, как бы между первой и второй получилось.
Да,
полгода.
Я думаю, что они до липня, максимум на початку липня введут их все-таки.
Ну, посмотрим. Я на это надеюсь, но почему-то вот какая-то задержка такая нехорошая появилась. Ну ладно, давай к американским делам. На этой неделе в США шли праймерис Демократической и Республиканской партии перед выборами в местные органы власти, которые состоятся в... и не только местные органы, и в Конгресс, который состоится в ноябре. И что тут важное, я хочу сказать. Победили, кстати, в Нью-Йорке чувак, за которого я болел, проиграл Эндрю Янг, к сожалению. Он как-то последние месяцы очень плохо вел свою кампанию. Говорил много всякой чуши и в результате прожил. Хотя первые несколько месяцев он шел на уверенном первом месте. Победил там Эрик,
Адамс.
Адамс, да. Это глава, так сказать, глава района Бруклин, если можно так выразиться нашими словами.
То есть, Темношкирый, дурачи.
Да, Темношкирый, да. Ну, чувак хороший вроде как, но он такой чиновник-чиновник. Там... Хотя он бывший полицейский, и о, главный пункт его программы это, типа, давайте безопасность.
Вот про безопасность. Понад 60%, чи 60% его підтримали.
Да, он, в общем, достаточно популярен. Ну, посмотрим, может быть, он и... то есть, с большой вероятностью он победит. Почему пока он не объявлен победителем? Потому что там считают не только, кто первое место занял, но, точнее, когда вы идете голосовать, вы говорите, вот первым хочу видеть этого, вторым вот этого, третьим.
Так. Ты замечаешь бюлетню, там первое место він, друге место хтось інакший.
И посчитать вот эти все остальные места довольно много времени занимает, это сложно.
Мэр Нью-Йорка, може, бачив чи ні, він навіть показував зараз, як, щоб люди не запутались, як проводити це голосування на прикладі піци, добавок до піци. Там, ось вам подобається, не знаю, там, курка чи перець, от ви там на перше місце ставите курку, ні, там, а ананас на п'яте.
Да, ананас от на п'ятому вийшло. Да. Ну, от така от історія. Короче, от в Нью-Йорке, видимо, то есть не видимо, уже точно будет новый мэр, и, скорее всего, он будет чернокожий. По-моему, не было там чернокожих мэров.
Ні.
Вот это, видимо, первый раз будет.
А дві інші – це жінки. Яким,
да, да, второе, третье место женщина. Еще интересный момент такой. Победили две женщины-конгрессвумен мусульманского происхождения на праймерис, Ильхан Омар и Рашидут Лаиб. Провели, так сказать, избирателей следующих. То есть, они победили на своей праймерис, хотя против них довольно мощно воевал истеблишмент. Почему? Потому что вот эти две женщины, они очень, так сказать, критически отзываются об Израиле, о политике Израиля. Их часто обвиняли в антисемитизме. И из-за этого против них кандидаты шли с огромным количеством денег. Их хорошо очень спонсировали, чтобы скинуть этих двух. Но не получилось.
Не, ну антисемитские заявы не можно работать. Я не так само мне не подобается абсолютно.
Совершенно с тобой согласен. Но эти две все равно победили. И еще кто победил? Тут интересный такой момент. Индия Уолтон. Нам это, конечно, имя никому ничего не говорит, но это впервые за 60 или даже за 70 лет женщина победила на выборах мэра крупного американского города. Но она не интересна не тем, что она женщина или тем, что она чернокожая. Нет. Она интересна тем, что она официально называет себя социалисткой.
То есть, не социал-демократка.
Социалистка. Она, у нее очень радикальная социалистическая программа. Она радикальная даже по моим меркам, хотя я всем всегда говорю, что я левак. Так вот, у нее там вообще просто все отнять и поделить. У нее тоже интересная биография. Она в 14 лет стала матерью, одиночкой. Там вообще у нее очень-очень тяжелая, бурная молодость, юность, детство даже, я бы сказал. И у нее очень интересный взгляд. Она хочет, конечно, подбирать деньги у полиции, отдать эти деньги не на борьбу с преступностью, а на предотвращение преступности. Не знаю, что из этого получится. Она хочет помогать бедным, она хочет сделать свой город открытым для нелегальных мигрантов. В общем, у нее очень интересные какие-то взгляды на реальность. Но я думаю, что у нее ничего не получится. То есть, у нее получится плохо. Но посмотрим. Вдруг я ошибаюсь, и вдруг у нее все будет хорошо.
От ти тільки що казав, як складається так доля у людей, яких було дуже важке дитинство, а є люди, в яких було дуже гарне дитинство, багате, так сите. Це такий, як конгресмена, наприклад, Мета Гейтса, якого зараз, судячи по всьому, якому висунуть же звинувачення в сексуальній експлуатації, по-моєму, торгівлі неповнолітніми. І вже в липні мають бути, за даними ЗМІ, висунуті оці звинувачення. І, до речі, ще телеканал Fox News, на якому там Гейтс висижувався минулі роки просто постійно, бо в ефірі він вже з березня, його не кличе на свої ефіри.
Да, ну я би теж так зробив, тому що якраз в березні він сказав ведучому телеканала Fox News Карсону Такеру, що ми ж з тобою вдвоєм гуляли. Карсон сказав, да ні, я такого не пам'ятаю, я вперше слухаю, мужик, ти чого взагалі мелиш? Тот, видимо, Гейтс хотів якби з'їхати тем, сказати, що я не один такий, но Карсон йому сказав, ні, не треба мене в це вмішувати, і тому Гейтс вместо того, щоб виступати на Fox News, виступає наверное, нигде или в своем Фейсбуке, в лучшем
случае. Ні-ні, він їздив в якісь тури з ким.
А, ну да-да-да, он із з этой женщиной, господи, Марджорі Тейлор Грін, безумная QAnon-щице. Ну, что ж, вот он нашел себе компанию хорошую. Теперь он выступает с безумной QAnon-щицей из Джорджии, а не с малолетними девочками из непонятно откуда.
На так, этом... найти веселей
да,
еще на дуже ноте.
Оптимистично-пессимистичной ноте. Не знаю, я все-таки буду следить за тем, как посадят Гейтса, не посадят.
Это как сериал же.
Да-да. А на этой ноте завершаем сегодняшнюю программу. С вами были Дарья Колесниченко.
Иван Яковина.
Да прибудет с вами силы. Пока-пока.
Пока.
Дикий Захід на радіо НВ.